Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, доброе время года.
Аналогично.
Что сегодня?
Мы поговорим о таких благородных позывах души, как благотворительность.
Насколько там, это? Там-то что не так, Борис Витальевич?
Все.
К сожалению, там все так.
И что же с благотворительностью?
Ну, про традиции русской благотворительности у нас очень любят вещать. Средства массовой информации.
У нас есть такие традиции? Было,
ну, что, мол, при царе были такие традиции, в Российской империи.
Там, я плохо знаю, да, честно скажу. Наверное, да, были?
Ну, были, конечно. Так вот, о том, что нужно их возрождать, что нужно их вот это вот максимально расширять и поощрять.
А все эти добрые традиции убили большевики, да?
Да.
Надо возрождать.
Да.
Так.
И вот здесь есть такой интересный момент. Из всех российских императоров, у меня наибольшим уважением, да и не только у меня, пользуется некто Петр Алексеевич, который получил прозвище Петр Великий.
Не без оснований.
Ну, в общем-то, да. Николай II, например, такого прозвища не получил. Он получил прозвище Кровавый.
И немного позже Тряпка.
Нет. Примерно одновременно. И то, и другое до революции.
Да?
Да.
Не знал. Я вообще думал, это твое изобретение.
Царь Тряпка? Нет. Это была карикатура 16-го года, где было показано, что, мол, в России есть царь колокол, который не звонит, царь пушка, который не стреляется, царь тряпка, который не правит. То есть это я ничего не изобретал.
Ничто не ново под луной. Так.
Мне просто это сравнение понравилось, поэтому я его часто использую, но это совсем вот.
И что же Петр?
Дело в том, что при Петре традиции благотворительности приобрели определенную направленность. Дело в том, что нищенство процветало, стало, собственно говоря, корпоративной деятельностью. И вот при Петре I принимались очень занятные законы. Например, о введении штрафов, при этом очень больших штрафов, тем, кто подает милостыню. А кроме того, Петр проявлял заботу о нищих, бездомных, каличных и прочих. Он, например, обязал церковь, которая в это время была уже подчинена ему, то есть он был главой церкви, и церковью занималась церковная коллегия, которая называлась синодом. Так вот, церковь была озадачена тем, чтобы создавать богадельни, куда распределяются вот эти вот самые нищие, которых должны стрельцы и солдаты вязать и отправлять куда положено.
За 101 километр, да?
Да не за 101 километр, можно было даже прямо в Москве пристроиться, просто они должны были жить при монастырях и заниматься там полезным трудом.
То есть это Петр придумал?
Да.
А в церквях и в монастырях самостоятельно такое было, нет?
Крайне редко по инициативе отдельных предстоятелей, но это было редкостью. А здесь это было введено в норму. И не типа того, что вот мы одного-двух возьмем, так сказать, все будет хорошо для нас, так сказать, вот душу свою успокоим, а остальные пускай сдохнут на улице. Нет, здесь это касалось всех.
Взвод возьмешь, да?
Да, а то и роту. Да, они будут пахать в поле и так далее, мы будем за ними следить.
А руководству монастырей не очень нравилось общение с христианами, да, таким образом?
Не очень. Оно и сейчас мне очень нравится. То есть здесь, опять же, отдельные священнослужители
подальше
есть, которые…
Лучше всего любить их на расстоянии.
Да, для большинства было так. И вот эти законы были направлены на то, чтобы фактически ликвидировать то, что называется благотворительностью. И вот здесь мы можем прийти к такому моменту, что такое вообще благотворительность. То есть вроде бы это хорошее дело. То есть мы берем и начинаем там собирать деньги на то, чтобы помочь какой-нибудь девочке, которая должна перенести тяжелую операцию. Эту операцию могут сделать только за рубежом. И давайте мы соберем 2 миллиона рублей для того, чтобы эту операцию можно было сделать. Или для того, чтобы помочь жителям там какого-нибудь сгоревшего дома.
Тоже я вот, извини, перебью. Не забудь, про что хотел сказать. Я все время деньги даю, когда меня просят. То есть я как-то про себя думаю, что для меня это не деньги, а для тех, кто просит, это деньги. При этом я четко различаю, например, старушку, которая вышла на угол деньги попросить, и я вижу, что у нее их нет. И старушку, которая мне уже примелькалась, и которую я годами вижу в разных местах, и она профессионально в итальянском стиле, стоя на четвереньках, стучась лбом об землю, она профессионально просит. Всегда даю деньги солдатам, например. Солдаты сейчас, кстати, перестали деньги просить. Уже несколько лет не подходят и не спрашивают. Когда даю солдату деньги, я про себя все время думаю, что ты сейчас пойдешь водки купишь, нажрешься. Изнасилуешь, значит, кого-нибудь, убьешь там, я не знаю, а виноват-то, наверное, буду я. Вот. Еще есть, поскольку я живу возле Московского вокзала, то регулярно хожу мимо Московского вокзала, там есть профессиональные безбилетники, которые вы не поможете, я вот деньги украли, а на билет не хватает. Многим раз по 10 выдаю рублей по 100.
Ну, некоторые там, погоды умудряются
на протяжении там определенного промежутка времени. Одна меня ловит даже на подземной стоянке в галерее. Она не ленится туда спуститься. Не знаю, видит меня, что ли, я не знаю. Я ей хохоча все время по 100 рублей даю. Она тоже радуется. Вот. Ну, как-то это, я это за благотворительность не очень расцениваю. Или это все-таки она?
Это именно она. И вот здесь мы подходим к самой сути благотворительности. Обычно эта вещь как бы считается богоугодной, поощряется. Но, и, кстати, когда люди какие-то говорят, допустим, что благотворительность – это плохо, на них изверяется, что, мол, вы не люди, вы жестокие твари и так далее. А на самом деле есть такой момент, что благотворительность в нормально организованном государстве, что мы, кстати, видим в какой-то мере по указам Петра I, который занимался организацией государства, она не нужна. Дело в том, что есть вот есть какая-нибудь девочка, молодая гражданка государства, да, которая тяжело больна и которой нужно лечение, то неправильно, когда деньги на это тянутся ее родители или когда собирают всем миром. Тем более, что таких наверняка людей есть много, правильно? Должна быть организована система помощи со стороны опять того же самого государства, гражданами которых эти люди являются. Так?
Было бы неплохо, да.
Но мы же не оказываем, допустим, благотворительную помощь пожарникам, типа, или не покупаем их услуги. Типа, вот в этой квартире мы будем тушить пожар, а в соседней не будем, потому что там не заплатили, да? Нет. Это система, которая обеспечивает собственную безопасность всех граждан, да? Пожарная служба.
Да.
Но это же касается и всех остальных направлений. Для чего существует благотворительность? Как она вообще возникала? Дело в том, что сама система подачи нищим и так далее, это идет у нас из религиозных требований. А эти религиозные требования возникли на основе самих мыслей людей о том, как совершить какое-нибудь благое дело без особых затруднений. То есть, вот ты идешь, у тебя есть какие-то грехи. То есть, допустим, ты кинул делового партнера, да, раздел его на деньги, о, хорошо, да-да-да, но на душе немножко тяжело. И тут взял, подал какой-нибудь старушке, она за тебя там кричит: вот, благослови тебя Господь, и так далее, и вроде бы на душе полегчало. Так? Или ты, допустим, старая сволочь, аристократ, который умирает уже всех, так сказать, кинув кого только может, а кого можно убив, кого можно подсидев, там, отравив свою тетушку и так далее. Ну, тебе хочется не в ад, ну, ты решил, а вдруг действительно это все-таки есть. Я не хочу в ад, я хочу на небеса, да. И он призывает каких-то священнослужителей к себе, те у него берут это вот, принимают исповедь. А заодно принимают, допустим, дарственную на пару деревенек, которые вместе с крестьянами отходят к монастырю, и за него монахи будут молиться, чтобы он все-таки попал не в ад, а в рай. Ну или там, допустим, церквушку поставить где-нибудь.
По их понятиям это возможно, да, что тебя за это, если ты всю жизнь грешил, а потом дал денег, то можешь в рай
попасть? Нет, не за... дал денег это как бы ни при чем. А считается, что вот если ты искренне покаялся, это вот все любые грехи, кроме смертных, от тебя, ну, тебя от них освобождает.
Смертных грехов не бывает.
Ну как?
Их придумали.
Есть.
Нет в Библии такого.
Я знаю, что нет.
Смертных грехов нет.
Нет, так много чего придумали после того, как Библия была написана. Так вот, но есть такое как понятие смертных грехов. Ведь что хочет Бог, мы узнать не можем. Нам объясняют те люди, которые ну, не знаю.
Якобы на связи состоят.
Да, к нему это вот на мастер-классы ездят, это вот священнослужители.
Угу.
Они тебе объясняют, что ты должен сделать, чтобы, чтобы тебя любил Бог, чтобы тебя он простил.
Вот, так, например, если исповедоваться без денег, это тоже сработает.
Понимаешь, дело в том, что вот деньги как раз-таки не показывают искренность твоей исповеди.
А-а-а.
То, что ты искренне раскаялся.
Другое
потому что
дело.
Ты вот вроде бы каешься, тебе стыдно за эти грехи.
Как-то без огонька.
Да, но при этом ты не хочешь пожертвовать денег на храм.
Непонятно.
Как же ты покаялся-то? То есть покаяние не искреннее. Да? То есть жадность у тебя гложет и так далее. Ну, нехорошо. А вот если ты пожертвовал на храм, то значит покаялся ты искренне. Правильно? И вот такая система материальных взаимоотношений с высшими силами,
угу.
она существовала, опять же, с древнейших времен, со времен еще язычества, она есть в христианстве, она есть в любых религиях.
Да.
И она поощряется почему? Потому что она показывает тебе путь, как ты можешь смыть свои грехи, очистить свою душу и так далее, просто потратив некоторое количество материальных благ.
Угу.
Ну, и искренне в душе покаявшись.
Угу.
И поэтому оно как раз поощряется, вот благотворительность.
Угу.
Но чем благотворительность плоха? Она плоха не столько даже тем, что появляется большое количество профессиональных нищих, которые как раз-таки обслуживают вот людей, у которых есть какая-то денежка и есть какое-то желание какие-то грехи свои искупить или еще чего, или просто сделать типа доброе дело.
Но не все же
и
такие.
И они с них вытягивают деньги. Нет, не все такие. Есть люди реально нуждающиеся,
да.
но обычно они долго не держатся, потому что их те же самые цыгане или профессиональные нищие просто оттуда вышвыривают их, могут даже убить.
С рыбных мест, так скажем.
Да, то есть там, где подают, там туда не пустят.
Конкуренция высока.
То есть там уже они проследят, они отбор свой осуществляют. Но дело в том, что когда мы начинаем обращаться к благотворительности, то мы принимаем два основных момента. Для себя принимаем то, что, во-первых, помощь получат очень немногие, так? И, во-вторых, то, что мы можем как бы очищать любого человека, вора, взяточника и так далее, от всех его моральных вот, тяжестей, так сказать, от моральных,
терзаний,
да, от грехов его. Вполне конкретным ритуалом. То есть, мол, участвую в благотворительности, вот пожертвовал деньги на то-то. При этом, кстати, люди, которые искренне на что-то тратят денег, их довольно много. Допустим, когда вот разбился у нас этот як с футбольной командой, там оказалось, что один из футболистов все свои деньги жертвовал на детский дом. Это нормальный, благородный человек. Но дело в том, что детский дом должен содержаться за счет государства. Он не должен нуждаться в благотворительности. Так вот, ясно, что, допустим, еще в старину была такая практика помощь всем миром, но это была помощь всем миром именно совершенно адресная. Допустим, люди, ну, дом сгорел, да, им помогают всем миром. Это, кстати, в Советском Союзе было. То есть погорельцы, допустим, какие-нибудь сгорели, ходили просто вот по подъездам, там люди давали там ненужную мебель, ненужные вещи и так далее, для того, чтобы те люди могли обставиться и нормально жить, когда им предоставят другое жилье. Потому что, ну, действительно, если все сгорело, там тяжело.
Раньше много погорельцев ходило, я помню.
Нет, в какое-то время их стало просто ходить много таких вот погорельцев, профессиональных. А я имею в виду более ранние годы, допустим, в 70-е годы. Там чаще было как? Мы просто знаем этого погорельца. То есть у кого-то сгорела квартира. Мы их, этих людей, знаем. И все соседи просто помогают. Они помогают знакомому.
Угу.
Но это не рассматривалось как...
Благотворительность.
Это была просто помощь соседу,
угу.
от своих соседей. Бескорыстная помощь, безвозмездная, безвозвратная помощь. Просто взяли и помогли соседу. Никакой благотворительности не было. Никаких очищений грехов. Просто нужно помочь человеку. И вот сейчас у нас процветает благотворительность. Операции. Ну, это действительно самый частый вариант большого сбора денег, да. При этом часто собирают вполне конкретные благотворительные фонды, да. Ну, там, кстати, администрация этих фондов, она тоже существует за счет этой самой благотворительности. На различные там красоты, на детские дома те же самые, да.
Ну, осмелюсь заметить, ситуация в нынешних детских домах радикально отличается от той, что привыкли думать люди. Нынешние детские дома, во всяком случае, вот в Питере и вокруг, вполне прилично обеспечены, так я вам скажу.
Ну, там есть, допустим, моменты всякие с пожертвованием там, игрушек детским домам и так далее. Но под это дело собираются деньги. Вот, допустим, опять же.
Для меня всегда интересно, извини, перебью. Вот когда в телевизоре начинают показывать, шлите смски, там соберем там Ванюшке, Петьке или еще кому-то на операцию. У меня аж до речи пропадает. Деньги на санацию ваших банков, какие-то там сотни миллиардов, я не знаю, это у вас есть, да? А несчастному Ваньке.
На операцию нету?
Миллион рублей. Это значит нет. Прекрасно.
А ведь вообще можно было для всех этих Ванек построить медицинский центр на эти деньги, которые на санации банков идут, правильно?
Ну,
и оказывать постоянную регулярную помощь всем.
Больные дети есть и будут всегда. Есть какие-то распространенные заболевания,
Юрий, ну, можно
есть не очень.
Юрий, это не и так можно дорого. С помощью благотворительности для одного такого ребенка из сотни находить деньги, отправлять лечиться, ну, лечиться за рубеж, правильно?
Да.
А можно выделить средства на то, чтобы построить медицинский центр и просто помогать всем этим детям.
Я про то, что их не так много, как может показаться, ну, да, таких детей, и построить для них нормальную больницу, где вы их будете лечить, то есть это у нас такого лечения нет, да?
Даже не предусматривается такой почему-то подход. У нас теперь всего это на благотворительность такая.
То детей или, допустим, показывают, которым лекарства нужны, что там мама по 100 тысяч рублей в месяц собирать не может, и граждане должны скинуться и помочь. Я, конечно, это полностью согласен, что граждане должны милосердие проявить и все такое, но выглядит это на государственном телевидении как-то дико.
Омерзительно. Или вот, допустим, какой-нибудь там магазин там ставит игрушки, мол, типа, то вот там, если вы купите вот эти вот игрушки, то деньги, вырученные с продажи конкретно этих игрушек, пойдут, допустим, на то, чтобы игрушками обеспечить детский дом.
Угу.
А почему бы вам просто не обеспечить игрушками этот детский дом? Но нужно напрячь граждан. Граждане будут покупать даже ненужные вещи, то есть не ходовой товар, для того, чтобы получились деньги, из которых часть пойдет на этот самый детский дом.
Как ты говорил ранее, ощутят причастность.
Да.
Возможно, грех уменьшится.
Да. Вот, собственно, благотворительность, она этому и посвящена. То есть, во-первых, она дает как бы людям возможность отмазаться от тех грехов, которые они совершили. То есть ты совершил преступление, ты совершил плохой поступок, но при этом вот ты сделал такое богоугодное дело, и душа твоя чувствует себя хорошо. И второй момент – это отмытие денег. То есть то, что вот магазин, допустим, с игрушками – это один вариант, но благотворительные фонды – это вообще, так сказать, традиционные средства уклонения от налогов. Не только у нас, это в Штатах, например, самая такая популярная тема.
Там наоборот, если ты открываешь что-то благотворительное, то тебе налоги режут, государство меньше с тебя денег берет, если ты занят благотворительностью, таким способом заставляя строить больницы, университеты, там, приюты какие-то.
А заодно, так сказать, показывая методы уклонения от налогов, когда можно ничего особо сильно не строить, а деньги, тем не менее, все равно от налогов прятать.
Ну, так бы ты их просто украл, а тут ты хоть что-то полезное сделал.
Но это, опять же, создают, так сказать, видимость у граждан, то, что, так сказать, капиталисты все у них такие хорошие, они все занимаются благотворительностью. Вот какие молодцы.
В Америке денег так много, что вот это то, что построено на благотворительные деньги, и я тебе серьезно говорю, просто поражает воображение, настолько там размах велик.
Это понятно, но если бы с них брали просто более конкретные налоги, все это строить за счет государства, размах был бы еще больше.
Может быть.
Так вот, то есть здесь момент, опять же, просто момент распределения. Но вот благотворительность, когда поощряют в стране, вот именно типа давайте соберем там, давайте сделаем там, давайте вот по телевизору покажем такой сюжет, это показывает как раз-таки то, что государство от своих обязанностей уклоняется, а общество пускает эти проблемы на самотек. То есть в нормальном, здоровом государстве благотворительности нету никакой нужды.
То есть ты думаешь, что США нездоровое государство?
Думаю, да.
В смысле, психически нездоровое или как? Оно же самое богатое.
У него нету мозгов, у государства. Государство все-таки это мягко говоря, структура, которая не является физическим телом, с которым, допустим, есть мозг, который потому психическими заболеваниями страдать не может. Нездоровое государство – это которое устроено в каких-то отношениях неправильно. То есть, вот тот же самый момент, то, что мы говорили в других местах про антисоциальное государство и так далее. Вот государство, допустим, которое не заботится о своих граждан, оно неправильное, оно нездоровое. И его нужно заменить на более здоровое государство. Ну, или это понимал тот же самый Петр I. Он государство менял и кардинально, правильно?
Ну, тут же оно же двоякое, как диалектическое, фактически. Например, вот есть бомжи. Угу. Бомжи разнообразные, но в целом, это опустившиеся люди. Опустившиеся, естественно, в силу совершенно разных причин. Кто-то алкоголик, все пропил, кто-то что-то потерял в жизни, что-то случилось, запил и все пропил, кто-то просто сломался как человек. И вот они дружно опускаются на дно социума, где бомжуют, жрут из помоек, бухают, попрошайничают. Можно их, например, забрать в спецучреждение и там пытаться привести в надлежащий вид, воспитывать, кормить, поить, водку не давать, там как-то это подшить, подлечить, закодировать. Когда их выпустят, они в мгновение ока в основной массе придут в предыдущее состояние. У меня родственник в Азии, он на сельхозработы все время их и каждую весну нанимал так называемых маникюров. Это тот, кто на полях в Узбекистане работает. Вот они у него полгода, там, ну, грубо полгода, сезон. Сидят на поле, заняты прополкой, поливом, там, уборкой, урожая и всякое такое. По окончанию трудов он каждому покупал костюм, то есть пиджак, штаны, рубаха, ремень, башмаки хорошие, чемодан и еще какое-то барахло. Чтобы, поскольку они родом не из Узбекистана, говорят мне многие граждане, теперь рассказывают, что в Советском Союзе не было бомжей. На мой осторожный вопрос, а откуда бомж из, это без определенного места жительства и занятия, аббревиатура откуда появилась, ответить не могут. Ну вот он им, короче, покупал по чемодану, там, по костюму, по ботинкам, давал денег, потому что зарабатывали они прилично, и распускал на все четыре стороны. На следующую весну он на том же базаре нанимал их заново. И так оно шло годами. Вылечить этих людей – это, с моей точки зрения, вот в массе это просто поломанные люди. Я не знаю, может, есть какие-то формы психологического воздействия, когда тебя там куда-то, ну, например, в монастырь, где ты будешь Господу молиться и чего-то там отрабатывать.
И поле отрабатывать, да.
Да, может быть, ну, для многих это круто, они действительно там встраиваются в эту систему, как-то себя находят в вере, пытаются что-то исправить. Не все, естественно. В массе, повторюсь, что ты им не делай, они вернутся в исходное состояние.
Ну, думаю, ты вполне очевидный момент признаешь то, что тогда бомжей было на порядок меньше, чем сейчас.
Нельзя даже сравнивать.
Так вот, потому что тогда бомжи были это в основном люди, которые действительно вот такие вот деклассировались по каким-то своим внутренним моментам, да. А сейчас многие бомжи – это те, у кого отжали квартиру.
Так точно.
То есть им просто негде жить. Они не бомжуют сами по себе, они лишены жилья. Например, у нас на Хамина там был один бомж, которого как вот вонючий и так далее, пинали, пока там одна женщина не озаботилась чем. Вот, кстати, очень правильной такой, на самом деле, благотворительностью. Она поговорила с ним, выяснила, так сказать, как он там попал, оказалось, что как остался без документов, без ничего в Москве, и не может никуда ехать, он бомжует. Она, короче, нашла его родственников, то есть он дал свой адрес. Те обрадовались, то есть они его, оказывается, подавали в розыск, то есть он пропал. Вот они его приехали, забрали домой. То есть человек просто не мог уехать, потому что как вот он никто без бумажки.
Пешком у него нет денег. Я, как милиционер, цинично на это смотрю, как ты понимаешь. Я повторюсь, что это просто поломанные люди в массе.
Ну, вот этот, короче, обрадовался и был увезен родственниками, отмыт, очищен. Так вот, прислал благодарственные письма и так далее. То есть, это совсем, ну, как вот, Оказалось, между другой вариант, он достаточно редкий на самом деле. Но вот бомжей сейчас стало гораздо больше. Но при этом обрати внимание, что благотворительность, она бомжей, ну, кроме как бесплатной раздачи жратвы, никак не касается.
Ну, она... как, к нам приходил тут товарищ из такого фонда «Ночлежка». Замечу, это то же самое. Это граждане по собственной инициативе за свои деньги, заботящиеся о сирых и убогих. Приемников-распределителей, насколько я знаю, для лиц бомж и зэ у нас больше нет. Государство о них не заботится.
Ты сказал вот сейчас самые основные и главные слова. Приемников-распределителей таких людей у нас больше нет, государство о них не заботится. Вот это ключевой момент благотворительности. То, что как раз я говорил, что государство... Ну, ведь эти бомжи на самом деле, они в основной своей массе граждане этого государства.
Так точно.
И если государство о них не заботится, то это чего-то неправильное.
Забота государства, извини, опять перебью, выражалась в том, что когда его определяют в приемник-распределитель, там устанавливают личность и заново выдают документы, паспорт, то есть и какое-то количество денег, с которым он может, например, добраться до места жительства, как вот этот вот, про которого ты говоришь. Угу. Да. Может, и какая-то часть людей, безусловно, просто без паспорта не может никуда уехать. Ну вот, да. А при этом там кормят, поют, вшей выведут, так вот, подлечат.
То есть делом люди занимаются хорошее, но они занимаются потому, что эта ниша, она оставлена государством.
Оставлена, да.
То есть государство из нее ушло. То есть сняло с себя часть социальных обязательств. То есть как раз-таки опять выступает как антисоциальное государство. И поощряет благотворительность. А благотворительность, она печальна именно тем, что она затрагивает лишь некоторый процент, чаще всего очень небольшой, людей, которые нуждаются в помощи. То есть она не может стать вещью, которая охватывает всех. Ну, то есть как та же самая ночлежка, которая действует на пожертвования, она никогда не сможет, так сказать, заботиться проверкой, отправкой, там, приведением в нормальное чувство всех бомжей. В принципе. Оно предоставит ночлег немногим, ну и питание, да?
Ну, конечно, 5 миллионов в городе.
Так вот, сбор чего-то на детский дом, оно не позволит обеспечить всех сирот. Оно только даст возможность в каком-то доме сделать чуть лучше, чем в других домах.
Ну, вдогонку, все это должно быть регулярно, а не так, когда тебе надавили на эмоции, и ты послал смс.
А в другой раз не послал. И вот этот раз есть, допустим, лекарство, а сейчас этого, теперь нету.
Да, да.
Так вот, то есть, вот это момент как раз-таки того, что благотворительность это затрагивает лишь некоторую часть. И она служит больше как раз-таки как отдушина для тех, кто подает, типа того, что мы сделали хорошее дело, которое перекроет… Ну, для некоторых просто сделать хорошее дело хочется, а для некоторых перекроет их плохие дела. Так, на всякий случай.
Ну, все равно, если государство от этого устранилось, это ж не значит, что не надо людям помогать.
Людям помогают часто без благотворительности, просто чисто адресно. Дело в том, что благотворительность, она всегда еще является действием, ну… в чем-то публичном, то есть идет через кого-то посредника, либо подача милостыни той же самой на местах, где ее, так сказать, просят, да? А так вот просто прийти, допустим, и вот знаешь, что живет вот в твоем доме, допустим, какая-нибудь пенсионерка.
Угу.
Ну, купите телевизор, пускай смотрит новый.
Ну, я тебе так скажу. Вот есть у меня сайт. На сайте у нас есть некоторая общность, которая скоро уже 20 лет как там сидит, время от времени мы всяческой благотворительностью занимаемся. Погибли дети в Беслане, собрали денег, отдали. Разбился самолет, собрали денег, отдали. Там подняли самолет с войны, тоже на наши деньги собранные подняли, родственникам оставшимся денег дали. Милиционера полили керосином, подожгли, собрали денег, отдали. По большей
и
части…
И как на самом деле это по сравнению с просто, ну, допустим, с тем же самым милиционером. Пошли деньги на пользу?
Не знаю.
Пошли ли на лечение?
Не знаю. Даже спрашиваю.
Или, может, брат машину купил?
Даже спрашивать не буду, чтобы не расстраивать ни себя, ни окружающих. Я не знаю, что с ним. Ему виднее распорядиться.
Так вот,
и это касается… наши грехи от этого резко уменьшились.
Да, так вот,
и это касается… Я завершу, с твоего позволения, вот с мыслью высказанной. Я, во-первых, как-то это… Ну, мы там тихо в своем кругу собираем, это дело не афишируем. Это здесь темы касается, поэтому я говорю. А что касается, так сказать, лично, как говорил наш друг Иисус Христос, левая рука не должна знать, что делает правая. То есть, на мой взгляд, это вообще вещи, о которых не надо орать, кричать. И полностью с тобой согласен. Вот, если тебе хочется кому-то помогать, ну, назначь себе дедушку, бабушку, инвалида.
Просто помоги кого-то. Человеку.
Желательно не разово, а постоянно. Ну, я говорю,
просто вот помоги человеку, но это не благотворительность, это просто помощь. То есть, как, допустим, помощь существовала в тех же самых, ну, вот, общинах понятия мира. То есть многие не знают, что означает это слово «мир».
Общество.
Да, так вот. А это означало, собственно говоря, членов общины. И вот, допустим, всем миром воспитывают сирот. Это, допустим, остались дети сиротами, их вся деревня как бы берет на содержание, воспитывает, обучает. А всем миром, допустим, ставит избу погорельцам. То есть собралась деревня и срубила новую избу, поставила. А если, допустим, кто-то на мир это давит, вот типа это славный кулак какой-нибудь, да, отжимает имущество у своих односельчан, и весь мир видит, что, так сказать, это человек является мироедом, слово «мироед» как раз-таки тоже оттуда, то его берут, допустим, и около деревни, так сказать, в пруду и топят.
Бывает и такое, да.
То есть, раз принял, так сказать, мир решение, что это мироед, значит, ему нужно избавляться.
Обычно он как-то со словом «кулак» через черточку, «кулак-мироед».
Да.
Вот крестьянина-мироеда я что-то не знаю. Тут нам объясняют, что кулак – это кто-то хороший был, у него… он так работал, что у него от инструментов кулаки не разгибались. Ну, я, честно говоря, не знаю.
Вот пахал это… сразу на пяти лошадях.
Если вдруг кто не в курсе, вот это не кулак, кулак – это вот это, в нем никакого инструмента быть не может. Но, оказывается, это были хорошие люди, самые работящие на деревне. Да.
Ну, вот был кулак-мироед, да? И вот обычное понятие «кулак и мироед» почему-то всегда совпадало.
Да. Его к пруду приглашают. Да.
Да. Даже без его согласия.
Да. Зачастую.
То есть делают предложение, от которого он не мог отказаться. Так вот, вот эта вот помощь людей, она не считалась благотворительностью никогда. Люди должны помогать друг другу.
Ну, тут я бы даже, с твоего позволения, немного углубился, поскольку природы у нас суровые, как Клим Саныч нам подсказывал. Лошади в наших широтах, например, не живут. Здесь тебе не степь там, с какими-то гигантскими выпасами, где конь может пастись, здороветь, крепчать.
Да, мустангов у нас нет.
Да, крестьянская лошадка у нас исключительно скромная и, в общем-то, не сильно тянет.
Никак, и живет в хлеву.
Не как в Бельгии.
В конюшне.
Тяжеловоз там 1,80 м в холке и вообще.
Но… там они тоже в дикой природе не живут.
Естественно, да. Ну, нельзя выжить одному. Надо друг другу помогать. Да. Именно поэтому образовывалась община, в рамках которой надо помогать.
И это называлось взаимопомощь.
Да.
И взаимопомощь никуда не делась. Но взаимопомощь – это не благотворительность. И вот поэтому я считаю, что когда в государстве старательно насаждают благотворительность, пропагандируют ее, рассказывают, как это хорошо и правильно. Это означает, что в государстве происходит что-то совсем не то, совсем неправильное. В нормальном государстве взаимопомощь нужна всегда, а вот благотворительность в нормальном государстве, в здоровом, она практически нигде не нужна. В ней просто нет нужды.
Решение? Предлагаешь детям больным не помогать?
Предлагаю, что если возникает вопрос о больных детях, то помогать им надо в рамках взаимопомощи. То есть как? Добиваться того, чтобы их лечили. Почему ребенок не получает медицинскую помощь? Чтобы такие моменты добиваться, чтобы они покрывались не медицинской страховкой, а покрывались полностью государством. Потому что в страховку у нас многие вещи не входят. У нас, например, из страховки выпала такая вещь, как туберкулез из бесплатной страховки.
Я, как бывший сотрудник, могу тебе сказать, что в местах лишения свободы в Советском Союзе вывелась особая форма туберкулеза, устойчивая ко всему на свете. Мне, кстати, за вредность платили. Из-за возможности как раз заразиться замечательным туберкулезом. И что, его больше нет? Что его вычеркнули?
Ты знаешь, сейчас у нас многие не знают такую вещь. Вот, например, самое дорогое – это лечение онкологических заболеваний, да?
Да.
Люди берут кредиты на это лечение, тратят все семейные средства, да? И вот мы помним, был такой деятель Солженицын,
да,
которого от онкологического заболевания в Советском Союзе вылечили в тюрьме бесплатно.
Господь. Нет?
И заметь, никто не собирал деньги на лечение Солженицына.
Советская власть себе на голову его вылечила.
Да. Вот должно быть так. И бороться нужно за это. Не за то, чтобы больше денег занесли на дом ребенка, а чтобы дом ребенка нормально содержался и финансировался.
И чтобы даже Солженицына в лагерях и то от рака вылечили.
Да.
От рака в лагере.
Бесплатно.
Бесплатно, да.
Преступника.
Преступника. Откровенного совершенно.
Вот. Вот то, что хотелось сказать о благотворительности.
Интересный взгляд, Борис Витальевич. Спасибо. Повторюсь, левая не должна знать, что делает правая. И если хотите кому-то помогать, назначьте кого и помогайте самостоятельно постоянно. Я делаю так. Вот. А на сегодня все. До новых встреч.